Анна Шаенская, хозяйка ювелирной мастерской. Глава первая. По тонкому льду. Мне снова снился дракон. Огромный, величественный. Он парил в небесах, тонул в расплавленном золоте закатного солнца, манил и звал за собой. И я шла на его зов, скользила по тонкому льду замерзшего озера. Тянула руки к небу, не зная, как обратить на себя внимание. Хотелось закричать, что у меня нет крыльев, и я не могу воспарить к нему. «Услышь! Заметь меня! Найди!»
«Приехали!» —
прокуренный голос таксиста вдребезги разбил хрустальную мечту. Вздрогнув, я несколько раз моргнула, пытаясь окончательно проснуться, и достала из кошелька деньги. «Сдачи не нужно».
«Может, вас подождать?»
— поинтересовался водитель, помогая мне выбраться.
«В праздничную ночь вы точно машину в такую глушь не вызовете».
В лицо ударил морозный зимний ветер, и я повыше подняла воротник куртки, кутаясь в пушистый теплый мех и обдумывая предложение. 31 декабря. Нормальные люди сейчас заканчивают последние приготовления к празднику. Рубят салаты, выбирают платья, готовятся встречать гостей. И только я додумалась удрать за город, чтобы встретиться лицом к лицу со старыми страхами. Но отступать поздно. «Нет, спасибо». Забрав рюкзак с коньками и поздравив таксиста с наступающим, я решительно направилась к замерзшему озеру. Как давно я здесь не была. Помнится, мы часто катались здесь с бабушкой, когда она была жива. Играли в снежки, лепили снеговиков и танцевали на замерзшем озере. Жизнь казалась сказкой, а этот лед был первым в моей карьере фигуристки. Озеро видело мои первые шаги и скольжения, помнило падения и сложные прыжки. Я обожала зимой тренироваться здесь, а не на катке. Верила словам бабушки, что этот лед волшебный, и однажды здесь я обрету судьбу и счастье. Но снежная королева ошиблась. Мне не удалось повторить ее рекорды и взять золото Олимпиады. Моя сказка закончилась болью и жестоким разочарованием, когда одна из соперниц подрезала шнурки на коньках, и я упала с каскада во время произвольной программы. Разрыв ахиллова сухожилия и травма надколенника надолго вывели меня из игры. А потом была тяжелая затяжная депрессия из-за смерти бабушки. И за последние 10 лет на лед я вышла лишь один раз с показательным выступлением в честь памяти Марии, моего тренера и самого близкого человека. Хрустальная мечта разбилась, и чтобы восстановиться после срыва, я нашла новое увлечение — драгоценные камни. Их блеск отдаленно напоминал мне лед, и создавая трехмерные макеты сказочных украшений, я боролась со старыми страхами. Я выучилась на ювелира, открыла свой магазин, начала все заново. Но сегодня лед снова ворвался в мою жизнь в виде подарка из прошлого. Бабушка умерла 10 лет назад, но каждый год 31 декабря курьер приносил мне подарок от ее имени. И пару часов назад мне прислали потрясающие коньки и записку, что скоро мою жизнь изменит волшебное озеро. Жестокая шутка. Только по какой-то причине я поверила в эту глупость. Бросила все. Закрыла магазин пораньше и, поймав такси, помчала сюда. В кармане куртки завибрировал телефон, и от неожиданности я едва не уронила сумку с коньками.
«Мари, ты где?»
— раздался веселый голос подруги.
«Все почти в сборе?»
«Подъезжаю», — соврала. «В пробке стоим».
«Ой, жуть!»
— фыркнула Алиса.
«В этих пробках всю новогоднюю ночь провести можно. Ты мне честно скажи, шансы есть?»
«Есть», — рассмеялась я. «Скоро буду». Спрятав телефон в карман, свернула налево и начала спускаться к озеру. Врать я не любила, но и признаваться подруге, почему в последний момент приняла ее приглашение, не хотела. Алиса единственная знала, чего мне стоило восстановление после Олимпиады, и никогда не одобрила бы моего решения. Но я ведь не собираюсь повторять злосчастный каскад. Просто немного покатаюсь, вспомню, каково это — скользить по льду. Правда, велика вероятность, что с непривычки скользить я буду задом или носом. Хотя меня всегда уверяли, что можно разучиться прыгать, а не кататься. Что ж, сейчас проверим. Достав коньки, я швырнула пустую сумку на снег и уселась на нее, чтобы переобуться. Тщательно проверила шнуровку. Еще раз поискала внутри иглы. Мало ли, лучше перестраховаться. Телефон снова завибрировал, но отвечать я не стала. Выключила и бросила в сумку. Позже перезвоню. От озера до загородного дома Алисы полчаса быстрым шагом. Ничего не случится, если немного покатаюсь. Осторожно поднялась на ноги и, держась за бортик, который мы с бабушкой установили здесь много лет назад, вышла на лед. Сердце забилось чаще, и меня на миг ослепило яркими пронзительными воспоминаниями. Казалось, я снова вижу зрителей, улыбающуюся Марию, спокойно ожидающую судейских оценок. Нет, никаких оценок и выступлений. С этим навсегда покончено. Лишь несколько кругов, чтобы окончательно побороть старый страх и поставить точку в сказке, обернувшейся кошмаром. Шаг, еще один, и мои опасения разбились вдребезги. Тело легко вспомнило старые навыки. Пусть сейчас я не исполню ни одного прыжка, но при обычном скольжении точно не упаду. Дыхание перехватывает от давно забытых ощущений. Я в одно движение избавляюсь от мешающей куртки, сбрасываю ее, чтобы дать рукам больше свободы. Вспоминаю музыку, под которую каталась, и свою программу. Скольжу по идеально гладкому льду, словно в первый и последний раз. Как я могла столько лет жить без этого? Небо, как же хочется снова обрести крылья! Один прыжок. Простенький сальхов. Первый реберный прыжок, которому учат детей. С ним я точно справлюсь. Опьянев от давно забытых чувств, захожу на прыжок. Мах ногой, толчок, приземление на наружное ребро конька и лед подо мной с треском ломается. С оглушительным визгом ухожу под воду, пытаясь зацепиться руками за ледяную кромку, но проклятые коньки и мокрая одежда тянут меня на дно.
«Помогите!»
— кричу, пытаясь удержаться на плаву.
«На помощь!
Озеро вспыхивает алыми искрами, и меня кто-то хватает за ногу и утягивает под воду. Мой крик тонет в ледяной воде. Пытаюсь вырваться, отчаянно молочу руками, чтобы освободиться, но все глубже и глубже погружаюсь под воду. Задыхаюсь. Легкие горят, а перед глазами пляшут цветные пятна. Каждый удар сердца набатом отдает в голове. Сил сопротивляться почти не осталось. Мышцы сковывает холодом. Какая глупая смерть. Дура ты, Марианна, идиотка. Покататься захотела. Озеро вновь вспыхивает алым, и сквозь него прорывается ослепительное золотое сияние. Последнее, что я вижу перед тем, как потерять сознание, это огромные изумрудные глаза дракона из моих снов. Такой красивый. Жаль, что больше никогда его не увижу. Мысли блекнут. Растворяются в чернильном мареве, но не успеваю смириться с неизбежным, как кожу опаляет огнем. От неожиданности делаю судорожный вдох, только вместо потока ледяной воды в легкие вливается такой нужный мне воздух. Вдох еще, цепляю мокрый ворот свитера, оттягиваю, чтобы не мешал. Дышу часто и жадно, словно пытаясь впрок запастись кислородом. Окружающую тьму рассекает золотистый всполох. И меня отшвыривает назад, словно взрывной волной. Кубарем качусь по дну озера, пытаюсь зацепиться за что-то, но руки нащупывают лишь идеально гладкие стены какого-то пузыря. Кажется, у меня начались предсмертные галлюцинации. Или меня уже спасли, и сейчас я мирно лежу в больничке. А видение — это последствия лекарств. Второй вариант выглядит наиболее здравым и обнадеживающим. Только ушибленный бок противно ноет, а от холода мышцы сводят судорогой. Значит, это не сон и не галлюцинация. Они не бывают настолько реальными и осязаемыми. Вода вновь вспыхивает алым, и я успеваю рассмотреть огромного золотого дракона, сражающегося с осьминогом-переростком. На рефлексах отскакиваю назад, ударяясь спиной о стену пузыря, и снова качусь по дну, словно хомяк в прогулочном шаре. «Дыши, Мари, дыши, успокойся», — шепчу, пытаясь собраться с мыслями. Обхватываю себя за плечи, яростно тру кожу, чтобы хоть немного согреться и восстановить кровоток. Но становится только хуже. Я просто вожу туда-сюда ледяную ткань. Мне бы сбросить вещи и закутаться во что-то сухое, но где же его взять на дне озера? Происходящее кажется бредом. Больше всего хочется проснуться, убедиться, что мне все привиделось, и никто не присылал коньки в подарок. И я не уезжала за город, не проваливалась под лед. Боже, пусть это окажется сном. Еще одна вспышка, и раненый осьминог уползает в сторону, а ко мне плывет дракон. Мамочки, как мне проснуться? Агрессивно щипаю себя, впиваясь ногтями в ладони, кусая губы, но это не помогает. Дракон обхватывает шар передними лапами и, оттолкнувшись задними от дна, стремительно гребет вверх. «Помогите!» — отчаянно шепчу, пытаясь расставить руки и ноги в стороны и перестать биться о стенки купола. Ощущения такие, будто меня зашвырнули в стиральную машинку. Наконец дракон с ревом вырывается из ледяной воды, делает несколько мощных взмахов крыльями и набирает высоту. Ору, пытаясь сбросить напряжение и не сойти с ума. Внизу стремительно проносятся заснеженные горные вершины и очертания незнакомого города. И я, наконец, окончательно осознаю, что это не сон, и все происходит на самом деле. Сказки про попаданок оказались реальностью, только с моей удачей в меня вряд ли влюбится местный властелин. Нет, скорее всего, дракон уронит меня на подлете к своей пещере или просто сожрет. Хотя, а зачем тогда спасал? Беззвучно шепчу, стуча зубами. Не думаю, что он ради иномирного деликатеса с осьминогом дрался. Может, не прибьют? От холода я уже не чувствую собственного тела, и меня отчаянно клонит в сон.
Даже паниковать и рыдать сил нет. Все равно изменить ничего не могу. Прислоняюсь спиной к шару, сжимаюсь в жалкий комочек, чтобы сохранить остатки тепла и пережить полет. Интересно, в этом мире есть антибиотики и жаропонижающие? Или тут воспаление легких мышиным пометом и сушеными лягушками лечат? Дракон неожиданно стал снижаться, и я, забыв обо всем, завороженно уставилась на фантастически прекрасный замок. Белоснежный мрамор, искрящийся в лучах закатного солнца, изящные контуры, хрупкие, практически воздушные башенки. Замок казался хрустальным, эфемерным, сказочным. От его красоты перехватило дыхание. Наверное, так должны были выглядеть эльфийские дворцы из «Властелина колец». В детстве я обожала книги Толкина, но сейчас готова была поверить, что великий писатель был попаданцем и наяву видел эти миры. Оглушительный вибрирующий рев вырвал меня из оцепенения. Дракон резко сбавил высоту и разжал лапу, просто сбросив меня вниз. Но не успела я испугаться, как шар лопнул, разлетевшись искрящимися снежинками, а я просто зависла в воздухе, затем медленно опустилась на мраморный пол.
«Ваше высочество!»
Пронзительно вопя ко мне бежала высокая тощая женщина.
«Какое еще высочество? Где?»
С трудом поднявшись на четвереньки и осмотревшись, я не обнаружила поблизости никого, хоть отдаленно напоминающего особу королевской крови. Только парочка стражников и высокий широкоплечий мужчина в валы с золотом военной форме.
«Ваше высочество!»
Меня буквально сгребли в охапку, закутав в сухой теплый плащ.
«Позовите целителей! Принцессе плохо!» «Ваше высочество!»
«Леди Уилмарт,
покиньте летный полигон». Мужчина в форме неожиданно оказался слишком близко и рывком подхватил меня на руки.
«Вашей помощи нет необходимости, я сам позабочусь о принцессе».
«Вы уже позаботились», — змеей прошипела незнакомка.
«Император обязательно узнает об этом. Надеюсь, вы и маги, настраивавшие портал, сполна ответите за то, что подвергли невесту светлейшего смертельной опасности».
«Кто невеста?»
«Я невеста?» «Нет, меня точно с кем-то перепутали, да еще и в принцессы записали».
«Послушайте».
От холода губы едва шевелились, а голос казался непривычно тихим.
«Я...»
«Они за это ответят!» Продолжила орать женщина, не обращая на меня внимания.
«Командор, вы должны были...» «Леди Уилмор! Или вы уйдете сами, или вас выволокут с полигона силой!»
Перебил ее мужчина в форме.
«Вы...»
Дамочка побледнела и отшатнулась, словно от пощечины.
«Пожалеете об этом?»
Мужчина проигнорировал угрозу и, не выпуская меня из объятий, направился к небольшой белоснежной башенке. Произнес несколько слов на неизвестном языке, и меня окутало золотистым сиянием, а по телу разлилось спасительное тепло, и одежда начала высыхать.
«Это...»
«Магия, ваше высочество», —
спокойно ответил незнакомец. «Скоро ваш дар проснется, и вы научитесь делать то же».
«Не называйте меня так, пожалуйста».
Смущенно пробормотала, сильнее кутаясь в плащ и нежась в золотистых искорках.
«Никакая я не принцесса, и здесь оказалась по ошибке».
«Ошибка исключена. Вас призвал круг 10 по приказу императора».
«Зачем?»
— ошарашенно выдохнула.
«Оракул предсказал ваш брак с наследником Огненного престола». «Отличный ответ. Если бы я еще что-то понимала...»
«Хотя сам факт, что со мной разговаривали, а не пытались прибить или бросить в темницу...» Уже радовал. Пытаясь отвлечься, я подняла голову и принялась рассматривать своего спасителя. А посмотреть было на что. Смуглый, черноволосый, с жестким хищным лицом и волевым подбородком. Он был похож на воина из древних легенд или героя женских романов. Эдакий роковой красавец, от одного взгляда которого подкашиваются коленки и бросает в дрожь. Только мои коленки подкашивались от усталости и шока. И не держи он меня на руках, сама я и пары шагов бы не сделала. Тем более на коньках.
«Почему я понимаю ваш язык?»
«Вы задаете странные вопросы».
В голосе незнакомца проскользнули недоуменные нотки.
«Мариэль вам ничего не рассказывала?»
«Я не знаю никакой Мариэль. Я сирота, меня воспитывала бабушка».
«О ней и речь. Леди Леонне должна была подготовить вас к возвращению на Тиеру. Значит, другой мир отрекся от вас».
«Бабушка умерла 10 лет назад», тихо прошептала, обхватив себя за плечи. «И ни о чем таком мне не рассказывала. Вы точно что-то путаете».
«Мне жаль».
Золотое сияние неожиданно усилилось, а тепло превратилось в жар. Кажется, маг неправильно трактовал мой жест и решил, что я по-прежнему умираю от холода.
«Вы можете вернуть меня домой?» — спросила, сбрасывая плащ.
«Вам некуда возвращаться», —
ошарашил меня незнакомец.
«Танцора нельзя выдернуть из мира, которому он нужен. Если наши маги смогли призвать вас на Тиеру, значит, другой мир отрекся от вас».
«Как это отрекся?»
Мариэль ушла в ваш мир ради истинной пары. В этом было ее предназначение и судьба. Поэтому Тиера отпустила свою королеву. И если вы вернулись вместо нее, то в своем мире вы уже не нужны.
Прекрасно. И что мне делать с этой информацией? Я уже понадеялась, что смогу вернуться, а тут... Ладно, не будем сразу опускать руки. Возможно, выход есть, просто маг о нем не знает или не хочет рассказывать. «Как ваше имя?» — спросила, когда мы зашли в небольшую комнатку, смутно напоминающую лифт.
«Ротгер Калва, главнокомандующий императорской гвардии, к вашим услугам, ваше высочество».
По стенам пробежала рябь, пол дрогнул, и мы начали медленно опускаться вниз. «Ох, точно, лифт! Кажется, этот мир не такой отсталый, как я себе представляла».
«Вы согрелись?» — неожиданно спросил Ротгер.
«Да, спасибо, что...» Он впервые наклонил голову так, что можно было рассмотреть цвет глаз, и я сдавленно охнула. «Эти изумрудные глаза я узнаю даже во сне». «Вы и есть тот золотой дракон?» — ошарашенно выпалила.
«Да»,
— коротко ответил командор. «Тогда мне стоит поблагодарить вас за спасение и...»
«Это моя работа», — отрезал дракон.
Но на миг мне показалось, что в изумрудных глазах промелькнуло любопытство и удивление. «Интересно, что я такого сказать умудрилась? Может, в этом мире не принято благодарить мужчин? Или смотреть в глаза драконам?» «Вы немногословны», — с сожалением выдохнула, не зная, как еще поддержать разговор и задать самый главный вопрос, почему он снился мне столько лет.
«А вы напуганы и зажаты», — ответил Ротгер. «Не знаю, что вам известно о нашем мире, и не хочу случайно сказать то, что может расстроить вас. Будет лучше, если дождетесь возвращения императора. Он сам все объяснит».
«Угу. Только не исключено, что правитель вывернет все именно так, как ему выгодно. А вот командор не похож на лжеца или интригана. Пожалуй, стоит попытаться сблизиться с ним». «Буду счастлива, если вы расскажете мне о Тиере», — сказала я, когда мы вышли из лифта. «Поверьте, неизвестность пугает гораздо больше».
«Как пожелаете, ваше высочество», — легко согласился дракон.
А в изумрудных глазах загорелись лукавые искорки.
«До полуночи я в вашем распоряжении». «И если позволите, я могу осмотреть вас вместо целителя»,